Шалом, мы продолжаем уроки по первому недельному разделу книги Берешит. Так он тоже называется, Берешит. Самое начало Торы, самое начало мира, с чего все начинается. Обратимся к тексту. Так, в начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была поразительна и пуста. И тьма над бездной, и Дух Бога витал над водой. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. Наше внимание привлекает здесь самое первое слово. Слово «берешит», которое мы перевели в начале, ибо действительно такое самое простое его значение в начале. Только проблема с этим словом, если мы действительно понимаем его в начале, что это часть сопряженного выражения. То есть вслед за ним должно идти существительное в родительном падеже. В начале чего? В начале урока, в начале месяца, в конце года. Подобного рода выражения. А здесь в тексте идет после этого глагол. В начале, не сказано чего, и сразу сотворил Бог небо и землю. И уже на предыдущем уроке мы видели два подхода. Как быть с вот этой серьезной шероховатостью, которая начинается прямо в первом слове первого предложения Торы, и сразу начинается шероховатость, и сразу сложности, и сразу как-то все не так. Посмотрим эти два подхода. Подход первый – это Раши. Вначале сотворил Бог, этот стих требует истолкования, потому что в Писании слово «решит» всегда сопряжено с последующим словом, как в стихах в начале царства Иоакима и так далее. Так как же быть? Так вот, если мы хотим истолковать значение стиха согласно простому смыслу, по пшату, то есть мы не будем требовать его буквального понимания, а сможем сказать, что здесь имеется в виду что-то близкое к тому, что написано, но не буквально. Так вот, как же истолковать значение согласно пшату? Смотрим в текст. То должны объяснить его так. В начале сотворения Богом небес и земли, когда земля была пуста и хаотична, и тьма над бездной, сказал Бог, да будет свет. Это первый подход. Суть его в том, что, хотя написано в начале сотворил, но следует понимать это как, не как глагол, а как отглагольное существительное. В начале сотворения. И тогда фраза будет пониматься несколько иначе, чем мы могли понять бы ее буквально, что буквально в начале, вот в начале было то, а потом другое, третье, да нет. В начале сотворения порядок, мы не знаем, какой был порядок, что было сначала сотворено, что потом. Но вот в начале сотворения Богом неба и земли, когда земля была пуста, хаотична, и сказал Бог, да будет свет. Получается, что первое творение, о котором Тора конкретно упоминает, это сотворение света, энергии. Понятно, что такое толкование довольно натянуто, потому что если Тора действительно хотела сказать, что в начале сотворения неба и земли Бог сказал, да будет свет, так могла Тора прям так и написать. В начале сотворения берешит бро элоким, как и пишет Раши. Так надо было бы в оригинале сказать. В начале сотворения Бога, но Тора-то так не написала, а Тора поставила на второе место глагол «вначале сотворил». И такая шероховатость, вот об этом Раши и пишет, что этот стих требует истолкования, то есть драш. Другими словами, как бы мы ни постарались объяснить это слово на уровне пшат, шероховатости полностью наше объяснение не устранит. Оно останется. Определенная натянутость этого объяснения останется с нами. И поэтому нам придется, и такова действительно методика комментирования Торы, то есть нам придется допустить, что помимо такого простого толкования, такого простого объяснения на уровне пшат, в начале сотворения имеется в виду, хотя так не написано, должен быть еще один путь, который позволит нам прочитать этот стих и перевести его буквально в начале, но только тогда его значение будет уже куда более глубокое, и непростое, то, что называется драш. Это был один подход. Есть и другой подход. Его мы увидели в комментарии Рабейну Бахья. Смотрим в тексте, что он пишет слово «берешит». Согласно простому смыслу, это отдельное слово, не сопряженное с последующим словом. Не так, как писал Раши. И понимать его следует как «сначала». То есть буквально переводя, мы должны были написать «в начале», но следует понимать, что имеется в виду «сначала». То есть действительно есть здесь хронологическое изложение. Значит, сначала суть всей фразы сводится к тому, что небо и земля с их порождением были створены в первый день из ничего. То есть сначала из того, что было сотворено все из ничего, и это смысл слова следующего, второго слова Торы, «бара», это именно создание из ничего экс-нейло. Так вот, вначале это было именно небо и земля, а все остальное это уже было потом. И снова тот же самый вопрос. Ну хорошо, если Тора хотела сказать, что сначала были сотворены из полного небытия, из ничего небо и земля, так могла она так и написать. «Берешона бара Элоким эт ашамаим ваарец». Тарец. И мы поняли, что имеется в виду в тексте, что сначала было сотворено из ничего небо и земля. А все остальное – это уже не творение из ничего, а это уже преобразование того, что было сотворено в первый момент творения. Но Тора же так не пишет. Тора же пишет «берешит» – в начале, а не сначала. И снова мы должны сказать, что как ни крути, как ни объясняй пшат, даже если объяснять пшат по-другому, не так, как Раши, мы все равно возвращаемся к тому же самому пониманию, что объяснения на уровне пшат не устраняют всей шероховатости текста. И это наталкивает нас к тому же самому выводу. Значит, должно быть более глубокое понимание, то, что не лежит на поверхности, то, которое позволит понимать этот стих иначе и устранить шероховатости. Что же это за понимание? Как мы можем по-другому это понимать? Рамхаль в своих книгах дает совершенно новое понимание этого слова «берешит». Он трактует его буквально, не имеется в виду «берешуна», не имеется в виду еще что-нибудь в этом роде, а нужно только представить его как составное слово. «Бет» решит. «Бет» решит. Слово «бет» всегда в раввинистической литературе им пользуется вместо цифры «два». Слово «решит» – это начало. И тогда получается «два начала». Таким образом, существуют два начала еще до того, как творятся земля и небо, до того, как Бог творит землю и небо, Он создает еще два начала до того. Что это за два начала до сотворения? Если мы увидим людей, которые начинают строить дом, вот сегодня они привезли стройматериалы, привезли они свои инструменты, и вот мы видим, они делают первые шаги, начинают бурить, чтобы забивать сваи, расчищают стройплощадку. Вот самые первые их шаги. А если мы спросим, это действительно самые первые шаги? Вот с этого все и началось? Строительство дома началось прямо с того, что рабочие сегодня приехали и стали расчищать стройплощадку и забивать сваи? Конечно, нет. На самом деле, тому предшествовали две ранние стадии. Перед тем, как началось само строительство дома. Первая стадия – это цель. То есть было осознание цели. Для чего нам нужен этот дом? Либо нам нужен этот дом, ну, просто чтобы жить в нем. Квартиру хотим в нем оборудовать. Либо этот дом мы строим дачу, у нас есть где жить, а мы хотим еще летнюю дачу. Либо мы осознали, что в нашем городе не хватает еще одной больницы. И мы хотим сейчас строить новую больницу в городе. Это осознание цели, ради чего мы начнем здесь расчищать стройплощадку, забивать сваи, ради чего начнем делать конструкцию, заливать бетон и так далее, и так далее. Цель. Это первая стадия. Вслед за ней обязательно следует вторая стадия – планирование. за целью есть план. И план, безусловно, он определяется во многом целью, которую мы себе поставили. Ибо если мы планируем построить 8-этажный жилой дом, мы хотим построить здесь жилой дом, то планирование будет одним. А если мы хотим построить здесь дачу, то это будет совсем-совсем другой план. А уж если мы захотим здесь построить больницу, это будет совсем-совсем нечто иное. Вот после того, как у нас есть осознание цели, постановка цели, что мы хотим построить, затем мы вырабатываем план. А план отвечает на вопрос, как мы хотим добраться до этой цели, это дорожная карта, каким образом добираются до цели, как реализовать эту цель. И это уже перечисление конкретных действий, что им надо сделать, и где, и как, и где нужно заливать бетон, и как нужно. Мы пойдем к архитектору, он набросает нам план, и потом пойдем с архитектурным планом, уже пойдем к инженерам по конструкции, они будут разрабатывать конструкцию. Много-много-много-много работы. До того, как забивается первая свая, до того, как загоняется первый гвоздь, есть колоссальные-колоссальные работы, и мы, безусловно, здесь различаем две стадии предварительные этой самой работы. То же самое нам следует сказать и по поводу творения. Ибо то, как создан наш мир, и то, как в нем вещи работают и реализуются, он отражает и куда более высокие, точнее, внутренние процессы. То есть, когда Всевышний создает мир, то каким образом создаются вещи, мы можем хоть сколько-нибудь, хоть как-то схематично понять на основе того, как создаются вещи уже в нашем созданном мире. Цель и план. Стало быть, до того, как Всевышний создает небо и землю, начинает реализоваться, актуализироваться сотворяемый мир, до этого должна быть цель, иными словами, а ради чего Бог создает мир? Какую цель Он перед собой поставил? Второе – план. Должен быть план, по которому Бог будет сотворять мир. Цель, и вот здесь есть серьезное различие между целью у нас, у людей, и его целью, потому что у нас цель осознается. Другими словами, цель для нас отражает, обычно мы ставим перед собой цель для того, чтобы удовлетворить определенную потребность. Цель не надо выдумывать, цель осознается. Когда мы осознаем потребность, у нас не хватает, нам вроде все хорошо, но вот дачи нам не хватает. Нам бы еще и дачку. И хватает нам места, где жить летом. Мы осознали недостаток. У нас есть потребность в даче. И поэтому мы ставим себе цель эту потребность удовлетворить. Либо мы осознаем, что в нашем городе есть серьезный недостаток. Не хватает коек для больных людей, в особенности в последний год. Когда разыгралась пандемия с ковидом, мы действительно поняли, что положение рискованное. В нашем городе не хватает коек. Решение вопроса. У нас есть потребность в новой больнице. Мы эту потребность осознали, и мы в себе таким образом формулируем цель. Мы хотим построить новую больницу, это наша цель. И достижение этой цели удовлетворит потребность в недостающих койках для больных. Таким образом, цель оказывается способом удовлетворения потребности, а потребность происходит из недостатка. Но по отношению к Всевышнему всего этого сказать нельзя, это нонсенс. По одной простой причине. У Всевышнего нет недостатка ни в чем. Он не испытывает никаких потребностей, ибо он абсолют, он совершенно совершен, прежде всего, полное совершенство, стало быть, у него нет никаких недостатков. Он не испытывает ни в чем недостатка, и поэтому у него нет потребности ни в чем. Стало быть, цель себе он создает. Это самое первое создание, самое первое творение в мире, получается, по Рамхалю, это сотворение цели. Следующий этап. Цель определяет план. Если мир создается ради какой-то определенной цели, то каким будет выглядеть этот мир, что в нем будет, а что в нем не будет, это будет определяться планом, который будет исходить из цели. Ведь если мир создается для реализации определенной цели, значит, нужно позаботиться, чтобы этот мир был таков, что в нем, благодаря ему, эта поставленная цель может быть достигнута или будет достигнута. Но теперь остается только спросить, хорошо, а что же мы можем характеризовать? Что? Какова эта цель? Ради чего Всевышний создал этот мир? И второе, а где мы можем, если можем, заглянуть в план, каков план сотворения этого мира? Понятно, что о цели творения, если бы мы начали рассуждать о ней философски или любым другим способом нашего мышления, то, в общем-то, это была бы пустая болтовня, потому что простое понимание вопроса приводит к выводу о том, что, исследуя какой бы то ни был объект, понять его предназначение, ради чего он создан, невозможно. Нужно для того, чтобы знать, для чего эта вещь создана, нужно обратиться к тому, кто ее создал. Стало быть, если Творец мира сообщил нам эту цель, ну, хотя бы на каком-то уровне для нас возможного понимания, то нам есть о чем говорить, а если не сообщил, то говорить, в общем-то, нечего. Мы можем только сказать, да, мы понимаем, что цель должна быть, но какая, понятия не имеем. Цель была сообщена. Она сформулирована и в Писании, и в устной Торе. Царь Давид упоминает в псалме «Олам хесед и бане» – «Мир строится любовью». То есть в основе сотворения мира лежит любовь. Любовь есть желание сделать хорошо, дать благо другому, тому, кто не есть я. Осмысление этой цели мы уже находим действительно у наших авторов. Вот посмотрим в тексте, что пишет Рабейну там, Сефер Яшар. «Мудрецы всего мира верят и знают, что Творец ни в чем не нуждается. Ведь нуждающийся страдает от недостатка чего-то и не достигнет полноты, лишь обретя желаемое». И достигнет полноты, прошу прощения, лишь обретя желаемое. Творец же совершенен, и потому ни в чем не нуждается. А раз он ни в чем не нуждается, напрашивается вывод, что мир был создан ради, что мир не был создан ради какой-то нужды. Стало быть, мы поняли, что мир был создан добровольно. То есть никакая нужда не толкала его Творца к созданию мира. Ради того, чтобы даровать благо удостоившимся его. И единственным намерением сотворения мира была наша польза. Итак, Творец создал мир не для себя. Ему мир не нужен, ибо он ни в чем не испытывает потребности. У него нет недостатка ни в чем. Потребности у него нет. Стало быть, мир создан для других. Творец создал этот мир для того, чтобы давать благо другим. Значит, целью творения, можно теперь перефразировать то, что пишет Рабейну там, целью творения является создание, можем условно назвать его человек, то создание, которое сумеет приобретать это благо, сумеет получить это благо. Вот какая цель. И еще раз хочу снова подчеркнуть, это не то, что Рабейну там додумался до этого, хотя он пишет, что мудрецы всего мира верят и знают совершенно верно. Это логическое обоснование. Но мы хорошо понимаем, что логическое обоснование никогда не является серьезным доказательством. Ибо логически обосновать можно как одно утверждение, так и его противоположное утверждение. Можно логически обосновать и так, и по-другому. Стало быть, то, о чем мы говорим, есть лишь осмысление того, что нам было дано по традиции, то, что мы получили как часть откровения от самого Творца мира, который в Торе, в устной Торе, а также и в Писании, раскрыл нам, среди прочего, на нашем уровне понимания, цель создания мира. Цель создания мира – давать благо, любовь. На первый взгляд звучит очень хорошо, вообще здорово жить в таком мире, который создан для того, чтобы наделять нас благом. Хотя, когда мы смотрим вокруг, у нас может создаться впечатление, что, может быть, мы чего-то здесь не поняли, потому что мир не очень выглядит местом, в котором так много благо в нем, мы находим и прям противоположные вещи, и страдания, и ограничения. Но об этом позже. Пока что мы зададим еще один вопрос. А что есть это благо и какое оно? Вот здесь мы подходим как раз к второй стороне. Мы сказали, что цель творения – создание человека, который сможет получать благо. Ну а план творения – каким образом будет создаваться мир, можно ли в него где-нибудь заглянуть. А вот план творения – это как раз Тора. Тора? А что такое Тора? Тора в основном – это большой-большой список требований к человеку, законы, которые надо соблюдать. Значит, очевидно, имеется в виду, что эти законы являются средствами, благодаря которым человек может получить благо. Почему именно так? Потому что Бог хочет от нас что-нибудь получить взамен, Он будет давать благо, а мы должны взамен быть Ему покорными и служить Ему. Нет, дело не в этом. Ему этого не нужно. Просто штука в том, что, будучи совершенно бесконечным и безграничным, Творец хочет дать людям без границ самое большое благо, которое может. Мы своим детям тоже хотели бы дать максимум блага, но мы ограничены. Наши возможности ограничены. А Творец мира безграничен. Он может все абсолютно. Поэтому Он хочет дать людям, которые создает, самое большое благо. Но вот это самое большое благо не может быть дармовой подачкой. Оно не может быть подарком. Почему? Да потому что человек, который получает дармовую подачку, вдобавок к удовольствию, которое он испытывает от самого получения, он испытывает еще и чувство неполноценности. Если вы даете бедняку пожертвование, то обычно бедняк, он прячет глаза. Ему тяжело смотреть в глаза тому, своему благодетелю. Это явление, которое каббалисты называют неама де кисуфа, буквально хлеб бедности. И единственная возможность как-то решить эту проблему, она одна. Для того, чтобы получить максимальное благо, его надо заработать. Заработать своим трудом. Тогда ощущение неполноценности уходит, его не будет. И тогда остается только наслаждение от самого полученного блага. Так вот, законы Торы и представляют собой те самые средства. То есть, если нужно заработать благо своим трудом, а в чем, собственно говоря, этот труд? А труд в соблюдении законов Торы. Таким образом, план, по которому творится мир, этот план находится в Торе. Ибо план – это средство реализации цели. Каким образом можно достигнуть цели? Если цель – это человек, который может получать благо, а мы уже теперь знаем не просто благо, а максимум блага, то средство для получения максимального блага, максимальной награды – это исполнение законов Торы. Теперь посмотрим, как эта мысль формулируется в Раши. Формулируется она несколько иначе. Итак, то, что Раши пишет «вначале сотворил Бог», этот стих требует истолкования, да? Потому что «вначале» не может быть «сотворил», должно быть сказано «вначале чего». И что же, какое толкование, какой же драш? Как объясняли наши мудрецы в Мидраше. Мир сотворен ради Торы, которая названа началом. Где Тора названа началом? Бог создал меня в начале своего пути, решить дарки. И ради Израиля, который назван началом. Израиль был святыней Бога, был началом. Как мы это понимаем? Ну, первое более-менее понятно. То есть то, что Раши предлагает прежде всего на уровне текста, это понимать слово «берешит» не как «в начале», а букву «бет» понимать как «для чего». И действительно, есть возможность понимания этого предлога «для чего, ради чего». Таким образом, не в начале, а ради начала сотворил Бог небо и землю. Все, что Бог сотворил, все это было ради чего? Иными словами, на самом первом слове в Торе есть уже указание цели. Ради чего творится мир? Какова его цель? Цель мира? Ради Торы и ради Израиля. Ну, ради Торы это мы уже знаем. Имеется в виду план, по которому мир будет создаваться, план, то есть это те пути, пути реализации целей. А вот понимание, которое мы сказали раньше, то есть целью творения было создание человека, который сможет получить максимум блага, здесь Раши представляет его как создание Израиля. И, конечно же, такая постановка вызывает, мягко говоря, легкое удивление. Что значит, весь мир создан для евреев, а остальные, что они существуют здесь только для того, чтобы мыть полы и убирать посуду, только ради этого? Казалось бы, первый ответ, самый простой. Ну так, если возможность достижения цели, реализации ее, это через законы Торы, так тот народ, который соблюдает законы Торы, исполняет их, ну вот он и оказывается на самом острие. И цель реализуется в нем. Но мы это должны понять чуть лучше и чуть глубже. Дело в том, что когда, и снова здесь мы обращаемся к Рамхалю, поскольку весь этот путь понимания слова «берешит» сейчас на уровне цели и плана достижения цели, мы его заимствовали у Рамхаля. Рамхаль поясняет, что избранность еврейского народа – это результат определенного исторического развития. А именно, это результат греха первого человека, Адама. В результате того, что Адам согрешил, это было не только ослушание, но прежде всего это был серьезный удар по самому себе. Согрешивший человек деградировал. Только эта деградация не касается ни его умственных способностей, ни его физических возможностей, ни его моральной стороны. Касается она только духовного уровня. На духовном уровне, а духовный уровень означает, это связь, творение, связь человека с его Творцом, вот здесь произошла серьезная деградация. И всем потомкам Адама, всем потомкам первого человека было дано время и возможность для того, чтобы исправить последствия греха, и вернуться в утерянный рай, возобновить ту самую близкую связь с Богом, с Творцом мира. Но, к сожалению, большинство людей занялись совсем другим. И так уж получилось, что более чем через 1500 лет, почти 2000 лет после того самого греха первого человека, когда пришло время подводить итоги, использовало ли человечество это время для того, чтобы исправить грех Адама, выяснилось, что один единственный человек, который этим вопросом занимался, звали его Авраам, он единственный сумел реализовать тот потенциал, который не утратило человечество, получив его в наследство от своего прародителя, от Адама, а все остальные в это время занимались черт знает чем. Строили великий проект одуревшего от гордости человечества, Вавилонскую башню, занимались другими вещами. И единственный человек, с кем можно было вообще говорить, был Авраам. И вот здесь вот изменяется план творения, а именно Всевышний теперь контактирует в основном только с Авраамом. Он должен довести до конца весь проект по исправлению греха Адама. И это будет касаться не только его, но и всех его потомков. Но если бы, получается, не грех Адама, то этого разделения на народы мира и Израиль его бы не было. Речь бы шла об Адаме, который находился в Эдемском саду, в раю, проще говоря, и который должен был только выдержать свое испытание, и тем самым настал бы идеальное завершение и реализация плана всего творения. Поэтому поясняет комментатор, что само вот это слово «Исраэль», «Израиль», оно означает попросту человечество в том виде, в котором Всевышний его задумал, человечество, не испытавшее того удара, той деградации, которая случилась с ним после греха Адама. Посмотрите, как это объясняют. Израиль, говорят комментаторы, следует понимать как составное слово. Ли – рош. Рош – это глава, начало. То есть, если бы, другими словами, а что было бы, если бы Адам не согрешил? Мир создан для Израиля. Откуда бы взялся Израиль? Ответ очень простой. Адам, первый человек, он был бы Израилем. И только потому, что Адам согрешил, а большинство его потомства не сумело вернуться к состоянию его, да даже не то, что не сумело вернуться, не встало на дорогу возвращения к состоянию Адама до греха, только поэтому и получилось, что это имя Израиль, Израиль, унаследовали только потомки Авраама. И вместе с тем, на следующем этапе, когда потомки Авраама выходят из Египта и приходят к горе Синай, и здесь должно состояться самое важное событие в истории всего человечества – откровение Бога людям, прямой контакт с Богом. Если бы, говорят наши мудрецы, если бы, утверждает устная Тора, все народы мира пришли туда и присоединились бы, то тем самым они все стали бы Израилем. Этого не произошло. История, глава об откровении Бога еврейскому народу начинается словами «Ваяво Итро», и пришел Итро. Пришел из всего остального человечества один, единственный человек, тесть Муше, который присоединился тогда к народу Израиля. Все остальные не пришли. В этот момент и сформировалось окончательным образом вот то деление на Израиль и народы мира. Но при всем том, что оно сформировалось уже, при всем этом, так же, как Итро и любой другой человек, рожденный не евреем, может присоединиться к народу Израиля и стать частью Израиля. То есть это совершенно не расовый подход. Не рождением человека определяется его статус. Любой человек, родившийся не евреем, может, приняв Тору, приняв на себя обязанность исполнения заповеди, стать частью народа Израиля. Не стать частью религии, не стать исповедующим религию, а стать частью народа Израиля. Подобно тому, как делают прививку на дереве, и когда прививаемый росток вживается, то он начинает уже питаться от корня этого дерева, так же и человек, так объясняют наши мудрецы, что означает гиюр, это прививка своего рода. То есть человек, который родился в другом народе, он прививается на дереве Авраама, и он становится потомком Авраама, он становится Израилем. Вот что означает утверждение Раши, что мир был создан для Торы и для Израиля. Цель сотворения мира – создать человека, который сможет в конечном итоге получить максимальное благо. Цель эта реализуется конкретно и называется Израиль. Конкретно в этом мире она реализуется в потомках Авраама и во всех тех, кто к ним присоединяется. Причем присоединяется, кстати, не обязательно и не только через гиюр. Ведь при возможность присоединиться на несколько другом уровне, через Тору, может быть, как для всех Бней Ноах, через семь заповедей Бней Ноаха. Тора устанавливает 365 средств достижения конечные цели для Израиля, 613 заповедей, 365 запретов, 248 повелительных заповедей, всего 613 заповедей для Израиля и 7 заповедей для всего остального человечества. Но это тоже способ контактировать, это тоже способ быть причастными к Торе, это тоже способ иметь отношение к той самой цели творения. Поэтому этот способ открыт и для тех, кто не хотят стать частью Израиля. В общем и целом, через Тору и реализуется та самая цель творения, ради которой создан весь мир. Кстати, имеет смысл еще уточнить, что представляют собой те самые заповеди, через которые и реализуется конечная цель творения. Это не просто законы, вот, которые надо соблюдать, формально подчиняясь, исполняя определенные законы. Цель этих законов усовершенствовать самого исполняющего. То есть законы, человек исполняет эти законы, а исполнение этих законов строит самого человека. Поэтому мы сейчас посмотрим, как те же самые мысли формулируются с несколько другого угла зрения. Это отрывочек из книги Рава Ефрати, моего учителя. И пишет он так. Рамхаль трактует слово «берешит» как «бе-решит», то есть два начала. Итак, у мира есть два начала. «Бет-решит». Надо попытаться понять, что означает два начала. Ведь, казалось бы, если начало, так это оно одно, а нечто второе уже не является началом. Первое еще начало, а второе уже не начало. По-видимому, здесь содержится намек на принципиальные основы самого творения. Сначала надо понять цель творения, ведь нет ни одного творения без предназначения и цели. Рамхаль в своей книге «Дерех Ашем» учит, что цель творения в том, чтобы наделить создание благом. Об этом мы уже говорили. Однако, как мы видим, мир кажется далеким от этой цели, он полон страданий и недостатков. Так как же благо? А что, цель не получается ее реализовать? На это Рамхаль отвечает, что самое полное благо – это то благо, которые человек достигает своим трудом. Но только сначала нужно узнать, в чем состоит труд, и самостоятельно решить для себя заняться этим трудом. Ну, мы уже вроде сказали, а труд в том, чтобы исполнять законы Торы. А что собой представляют эти законы? Поэтому, как говорил царь Давид, мир строится на милосердии, на любви. Улам хесед ибане. То есть создается таким образом, чтобы в нем человек мог усовершенствовать самого себя, и тем самым достичь блага своим трудом. Стало быть, когда мир был сотворен, одновременно произошло осуществление двух начал. Первое начало – создание цели творения. А что такое цель творения? Благо создания, то есть будущего совершенства всех созданий, их блага. И второе начало тут же, сразу же – создание их сути, то есть возникновение недостатков у всего сотворенного. Мудростью всесильного Бога в творении был установлен такой порядок, который позволяет наличие плохого и ущербного. Причем назначение этого порядка в конечном итоге – привести к совершенному благу. Если для того, чтобы заработать благо, нужно это сделать своим трудом, в чем этот труд? В исполнении законов, а законы на что направлены? На то, чтобы мир усовершенствовать. Мир создается несовершенным, он создается только как полуфабрикат. А человек должен в нем трудиться, доводя мир до совершенства, иначе бы труд его был абсолютно не имеющим значения. Стало быть, в самом начале создаются два начала. Первое начало – это то конечное благо, которое мир должен достигнуть, то совершенство, к которому мир должен прийти. Оно уже в потенциале создается в самый первый момент творения. И плюс к тому, мир создается таким, чтобы в нем было над чем работать. То есть в мире создаются возможности для возникновения ущербного, плохого, недостатков и ограничений. Поэтому-то наш мир вовсе не выглядит таким, в котором всем и всякому раздают благо направо или налево. Безусловно, нет. Мир полон недостатков. Мир полон страданий, потому что он создан несовершенным. И это и есть второе начало создания мира. Обеспечение недостатков, искореняя которые, а путь искоренения этих недостатков через законы Торы, они скрытым образом нам непостижимым и приводят к тому, что постепенно-постепенно недостатки эти искореняются в человеке во всем творении. И именно это и есть путь к реализации полной всей цели творения. Вот, пожалуй, на этом можно поставить, по крайней мере, в нашем уроке, точку с первым словом, словом «Берешит». Слава Богу, мы с ним справились хоть немножко, и теперь можем перейти ко второму слову. Напомню, что второе слово «Берешит бара» вначале «сотворил», и этот глагол «бара» «сотворил», он означает именно творение из ничего, «экс нихило», как говорили потом философы, а по отношению к уже следующим стадиям используются другие глаголы «яцар», «аса». «Яцар» – это придание формы тому, что уже есть. «Аса» – это доведение до кондиции того, что уже есть. Но самое первое творение – это только «бара» – творение из ничего. Ну и следующее наше слово – «берешит бара элоким» – в начале сотворил Бог. Посмотрим, как объясняют имя Бога наши комментаторы. Смотрим текст. Итак, Элоким. Я читаю это имя, заменяя в нем одну из согласных, поскольку имя Бога следует произносить только полностью, когда оно произносится полностью в молитве, либо когда читается текст Торы. Так вот, пишет Рабейну Бахья. Согласно простому смыслу, это имя, выражающее всесилие. Значение его – владыка всех сил. Поэтому и не сказано «эль». То есть само слово «эль» означает «сила». А сказано или не «элока», а сказано «элоким» во множественном числе. То есть имя, которым мы обращаемся здесь, к единому Богу, это имя во множественном числе. Почему? Да поскольку он один объединяет все силы в творении. Он средоточие всех сил в творении. Множественное число отображает в данном случае множественность качеств Всевышнего и множество видов его власти. Тем более, что всякий, кто имеет власть, получает власть от него. Он один, а вот сил множество. Язычник, который видел в мире самые различные силы, он и формулирует свои взгляды на мир как политеизм, многобожие. Ибо за каждой отдельной силой в мире он видел отдельное божество. Каждая сила сама по себе. И поэтому имя Всевышнего, о котором мы здесь говорим, Элоким, оно означает прям противоположное. А именно, он единый, который есть средоточие всех сил. И все силы, которые действуют в мире, это только проявление его безграничной силы. Он дает силу и возможность действовать всем остальным силам, действующим в мире. Кстати, на основе этого понятен будет еще рассказ, который приводится в Талмуде. Талмуд рассказывает о том, как египетский царь Птолемей, потомок одного из диадохов Александра Великого, который царствовал в Египте, Птолемей, номер его не помню, тот самый Птолемей, который основал колоссальную библиотеку Александрийскую, в которой было невероятное совершенно для древнего мира количество книг. И вот он вдруг выяснил, что есть одна книга очень важная для человеческой культуры, которой у него не хватает, это еврейская Тора. Поэтому он повелел, а поскольку тогда Египет правил иудеи, то он приказал, чтобы ему доставили 70 мудрецов еврейских и поставил перед ними задачу перевести Тору на греческий язык, чтобы у него в Александрийской библиотеке был экземпляр греческий перевод Торы. И хотя каждый из этих 70, как потом назвали 70 толковников, каждый переводил самостоятельно, он хотел потом сверить их переводы, так уж получилось, было озарение свыше, что они внесли несколько искажений в свой перевод, намеренных искажений. И, среди прочего, вместо того, чтобы перевести по порядку, как написано в оригинале, «Берешит бара Элоким» в начале создал Бог, они все написали «Бог создал в начале». Потому что для грека, для язычника, для политеиста подобная идея взять и сказать «Берешит бара Элоким», для него это не укладывалось в его мышление, потому что для него было понятно, что, по идее, надо было бы начинать, самое первое слово в Торе должно было быть, если речь идет о сотворении мира, то кто сотворил мир? Значит, сначала нужно было поставить подлежащее. Бог сотворил мир, это нормально. А вначале сотворил Бог, то есть тогда у него начали бы появляться мысли, а может быть, вначале, действительно, слово такое шероховатое, а может быть, вначале это название какого-то божества, который стоит над, и так далее, и так далее. Но теперь нам позволено задать тот же самый вопрос. А почему действительно в Торе так не сказано? Бог сотворил вначале. Да потому что то самое имя, о котором мы здесь говорим, Элоким, смысл-то его – сосредоточение всех сил. Но эти силы существуют только после сотворения мира. Они не существуют до сотворения мира. До сотворения мира только он один. И только после того, как мир сотворен, в нем раскрывается это имя Элоким. Поскольку в мире действуют самые различные силы, а это имя раскрывает, что за всеми этими силами стоит один, единый, единственный властелин всех сил – Элоким. Рабейну Бахья продолжает дальше, что второе значение слова «Элоким» – «Бог» мы находим в книге Торы, во второй книге Торы «Шмот», «Исход», и там этим словом обозначается «Судья». Таким образом, это слово, это имя, в отличие от других имен, а как выясняется, имен у Всевышнего есть много, ни одно из имен не указывает на его суть, ибо суть Всевышнего непостижима. Каждое из имен – это только возможность к нему каким-то образом отнестись, и каждое из имен проявляет только одно из качеств, при помощи которых он управляет этим миром. Один из способов управления миром или одно из качеств, которые проявляются в этом мире. Так вот, то качество, которое выражает имя Элоким, это правосудие, Мидат Адин, божественное правосудие. Если мы посмотрим, что пишет Раши на эту тему, посмотрим текст. Пишет Раши так. Вначале сотворил Бог. В первой главе Торы встречается только одно имя Всевышнего – Элоким. И не упомянут тетраграмматон – четырехбуквенное имя. Почему? Потому что сначала Всевышний задумал сотворить мир посредством атрибута правосудия, но увидел, что в таком случае мироздание не устоит. Тогда он предпослал милосердие и присоединил его к правосудию, как об этом сказано, в день создания Господом Бога земли и небес. Иными словами, Раши задает здесь следующий вопрос. Два наиболее часто упоминаемых имен Бога – это то, которое мы уже видели, Элоким, и еще одно четырехбуквенное, непроизносимое имя Бога. Его иногда обозначали вот греческим словом тетраграмматон, то есть четырехбуквенное имя, оно непроизносимое. К этому имени относят другой атрибут Всевышнего, а именно Мидат Ахесед, любовь. Вот оно, это имя, во всей истории сотворения мира не появляется. И только когда завершается весь рассказ о сотворении мира, оно впервые появляется, но появляется вместе с именем Элоким. Имя четырехбуквенное, Юдкей Вавкей, тетраграмматон, мы обозначаем его просто, говорим Ашем, имя Ашем Элоким. А во всей истории, во всем рассказе Торы о сотворении мира упоминается только имя Элоким, судья. Ответ, который Раши дает со слов наших мудрецов, он вот какой. Изначально Всевышний планировал, да, мы говорили, что была цель сотворения мира, а был и план, способ достижения этой цели. Так вот, план состоял в том, чтобы создать мир на основе атрибута правосудия или суда. Мидат один. Но когда Всевышний увидел, что мир так не имеет шансов на существование, то он присовокупил к ней мидат харахамим, или атрибут милосердия. Так принято переводить это слово рахамим. Как-то все понимать. Во-первых, совершенно непонятно, а что, был здесь неудачный план, то есть Всевышний сначала планировал так, потом увидел, не идет, не получается. Изменим план, чтобы было как-то получше. Но это можно сказать о конструкторах, о людях, которые пытаются реализовать различные планы и смотрят, и если план не получается, они думали, когда они его разрабатывали, теоретически все было хорошо, на практике видно, что работает плохо, не устоит, значит, надо внести в него изменения, и тогда пойдет. Но Всевышний знает все наперед. У него нет ошибок в планировании. Как же тогда это понимать? И, наконец, казалось бы, все это противоречит тому, что мы говорили в начале урока. «Олам хесед и бане» – мир строится на любви. Стало быть, в основе творения мира, по идее, была любовь. Почему же Раши говорит, что Всевышний решился построить мир на основании атрибута правосудия, а не любви? Правосудие – это суд, это значит, что человек получает за свои проступки, он получает по голове, он получает наказание. Любовь говорит… Давать безгранично, бесконечно. Всем, любому. Тому, кто заслужил, тому, кто не заслужил. Действительно, в корне всего, в самом начале, основа сотворения мира и цель его – это мидат. А хесед? Хесед – любовь, стремление давать всем. Но если мир будет построен только на вот этой милости, на желание давать всем, то такое существование неустойчивое. Представьте себе, что вам предлагают две возможности. Здесь есть один очень богатый дядя, который вообще-то любит помогать людям. И он с удовольствием будет помогать вам, когда у него будет желание, будет вам помогать. Работать на него не надо, мне ничего надо делать. Но он будет вам помогать. И поверьте мне, можно так жить вполне хорошо. Второй вариант. Вы будете на этого дядю работать, и он будет вам платить зарплату. Что вы выберете? Я думаю, большинство зрелых и взрослых людей выберет у вас вторую возможность. Потому что когда я работаю, то я получаю и получаю каждый месяц. Или каждые две недели я получаю зарплату, то, что я заработал. Когда мне дают подарки, подачки, то сегодня у богатого дяди есть настроение дать мне, а завтра у него не будет. И что, я к нему приду и скажу, а как же я буду существовать, что мне зубы на полку? Ну, вчера у меня было настроение, сегодня как-то нет, и сегодня у меня вообще какие-то сложности. Ну, приди потом. Потом, может быть. Нет, мы не хотим таких отношений. И действительно, Талмуд говорит, что нищий подобен мертвому. Почему он подобен мертвому? Он еще очень живой, в нем жизни может быть еще на 60 лет. Да потому что у него нет собственной основы существования. Он живет за счет того, что ему помогают нищему. Дают ему по милости своей. Хорошо. А не дадут завтра? Зубы на полку. Вот почему. Если Всевышний хотел дать максимум блага своим созданиям, то он хотел, чтобы они смогли получить это благо по заслуге. Если я, скажем, ко мне пришел человек, который просит, чтобы ему помогли, он в тяжелом материальном состоянии просит помощь. А я знаю, я учил в Рамбаме в законах о цдаке, о помощи бедным, что наилучший способ помочь бедным – это дать им работу. Ну, я ему скажу, знаешь что, вот мне как раз сегодня, до субботы уже недалеко, сегодня четверг, надо сделать уборку. Сделай уборку, я тебе заплачу, вместо того, чтобы давать тебе цдаку. Хорошо? Хорошо. И он будет убираться, а после того, как он уберется, я ему скажу, знаешь что, как-то много денег получилось, потом я тебе дам. Сегодня, как это потом, как это сегодня нет? Он скажет, я работал, мне полагается, это мои заработанные деньги. Он может подать на меня в суд и будет прав. Потому что мы с ним построили отношения по суду, по правосудию, по справедливости. Заработал – получаешь. Не заработал – не получаешь. Это совершенно другой разговор. И эти заработанные деньги – это действительно то, что человек получил, это его основа существования. Правда, есть и другая сторона медали. А что будет, если тот самый человек, которому я поручил сделать уборку у меня в доме, чтобы дать ему работу и заплатить ему деньги, чтобы они были им заработаны, что будет, если этот человек разобьет вазу? Тогда что? Тогда ему скажу, извини, но тогда тебе ничего не полагается. Ты за меня заработал, ты заработал столько-то денег, но ты разбил вазу. Нужно вычесть стоимость вазы из того, что ты работал. Может быть, в конечном итоге окажется, что ты мне должен. По суду так по суду. Вот это означает суд. Поэтому получается, что любовь, именно любовь, приводит в этот мир правосудие. Медат ахесед, атрибут любви, он-то и приводит к тому, что Всевышний строй хочет построить этот мир на правосудии, чтобы человек получил в этом мире благо за свою работу, чтобы это было его благо, им заработанное. Но тогда уже назвался груздем, полезай в кузов, тогда придется платить и за проступки тоже. Выполнил закон, получил награду, заработал. Не выполнил, нарушил закон, придется получать наказание. Другое дело, что получать наказание очень тяжело. А теперь я вас хочу спросить, на самом деле, если я дал человеку работу, если я попросил человека убрать мою квартиру только для того, чтобы ему помочь, вместо того, чтобы давать ему пожертвование, цдаку, вместо этого я даю ему работу. И тогда это лучше, потому что тогда эти деньги, он не будет дармовой подачкой, потому что тогда он их заработает. Если действительно этот человек еще с дурой, у него руки не с того места растут, и он разобьет мою вазу, я что, действительно полезу с ним в бутылку, я буду требовать от него, чтобы он оплатил мне эту вазу? Да, конечно, нет. Потому что цель-то конечная была помочь ему. И это то, что говорят мудрецы. Поскольку правосудие, атрибут правосудия порождается любовью, то любовь смягчает ее, его. Каким образом смягчает? Здесь вот, и это то, что приводит Раши, здесь приводится в действие третий атрибут, то, что называется рахамим. Рахамим на русский язык переводится обычно как милосердие. Смотрите, как его объясняют в словаре. Милосердие означает способность проявить снисхождение к человеку и сострадание, и жалости, и дать ему то, чего он не заслужил по справедливости. Но это так в словарях. Но мы имеем в виду совсем не милосердие. Поэтому милосердие, на самом деле, это только условный перевод этого термина. Термин означает совсем другое. Рахамим происходит от слова, от двух слов. Рехем – это матка. Матка – это орган, в котором зреет будущая жизнь. Если переставить буквы в этом слове, получится слово махар – завтра, что, в общем-то, и соответствует вполне и самому первому пониманию рехем тоже. То есть рахамим – это то, что дает будущее. Если бы все шло исключительно по суду, по справедливости, то каждый должен был бы получать за свои грехи по голове, не отходя от кассы. Сразу нагрешил, нашкодил – получай по голове. И получай по голове по полной программе. Потому что если все по правосудию, то все по правосудию, все по справедливости. Само понятие, вот это вот медат один, то есть атрибут правосудия, Агро говорит, что он происходит от слова «дай», «хватит». Что означает «хватит»? Каждый получает только то, что он заработал. Вот, получил – хватит. Больше не заслужил – больше не получаешь. Что заслужил, то и получаешь. Заслужил благо – получаешь благо. Заслужил по голове – получаешь по голове. А можно ли что-нибудь изменить здесь? Или можно сделать так, чтобы человек… Мы ему скажем, ладно, тебе не полагается, черт с тобой. Получай то, что тебе не полагается тоже. Нет. Ведь то, что говорит Раши, Всевышний присовокупил к медат один, к атрибуту правосудия, еще и атрибут рахамим, милосердие. Но медат один остается, правосудие остается. А как же можно дать человеку, как же человек может избежать наказания, если атрибут правосудия действует? Как справедливость, как правосудие, при наличии правосудия, при всем этом можно избежать наказания. Вот как. Медат рахамим, милосердие то самое, оно дает человеку возможность будущего. А именно, мы даем ему отсрочку. Он получает отсрочку во времени. Для чего? Для того, чтобы постараться исправить то, что он наделал. Если бы не медат рахамим, то тогда человек получал бы наказание, прямо не отходя от кассы. и получал бы его по полной программе. Мидат Рахамим дает возможность дать отсрочку, не наказывать человека сразу. А это время человек сможет использовать для того, чтобы исправить то, что он наделал. И тогда его желание исправить может быть засчитано ему как исправление самого греха. Вот об этом, и снова только посмотреть в Раши, давайте посмотрим еще раз эти слова. Сначала Всевышний задумал сотворить мир посредством атрибута правосудия, но увидел, что в таком случае мироздание не устоит. Тогда он предпослал милосердие и присоединил его к правосудию. Правосудие остается, но с ним теперь вместе действует еще и правосудие, ибо оно дает возможность человеку исправить и не понести наказание, исправить то, что он сделал. И тогда благо, которое он в конечном итоге получит, оно будет получено им. По справедливости, которая серьезно сдобрена милосердием, которое дает возможность нам исправлять и улучшать наши поступки, и тем самым не терять права на получение того блага, ради которого и сотворен весь мир.